Так, наверное, получилось не исторически, что Евангелие от Марка немного невостребованное Евангелие. Различные комментаторы называли его и короткий Марк, и даже неуклюжий Марк, неудобоваримый Марк, потому что действительно Евангелие короткое, очень конспективное. По многим мнениям, самое раннее из всех написанных Евангелий. И как-то так получается, что среди синоптических Евангелий, а вот синоптическими Евангелиями подразумеваем Евангелие от Матфея, Марка и Луки, оно оказывается самым неиспользуемым, что ли. На него ссылаются в параллелях к другим Евангелиям, а само по себе оно используется довольно редко. Поэтому мне захотелось обратить внимание слушателей на определенные фрагменты Марка, на вообще подход Марка, на некоторые драгоценные места у Марка, которые мы не встречаем ни у одного другого евангелиста, или на какую-то подачу материала у Марка, которой нету у других евангелистов. Марк не просто пишет какой-то конспект, это не конспект событий. У Марка есть определенный подход, у него есть определенные редакторские задумки, намеки читателям. И мы попытаемся несколько глубже взглянуть на Евангелие от Марка. Я не планирую комментировать все Евангелие, это действительно не имеет смысла. Вот отдельные фрагменты Евангелия от Марка мне бы хотелось все-таки читателю показать. Прежде всего, вот на что я обратил внимание, Евангелие от Иоанна, как мы знаем, начинается словами «В начале было слово», и этот комментарий в начале, многие комментаторы сразу видят параллель с книгой Берешит, с еврейской литературой, и говорят о том, что Иоанн строит начало Евангелия как мидраш, параллель к книге Берешит. У Марка Евангелие тоже начинается со слова «начало». Но, как правило, трудно найти комментатора, который увяжет это начало с тем, как называется та же самая книга Берешит. Тем не менее, Марк, я думаю, проводит эту параллель, чтобы показать, что речь идет о событиях глобальных, о событиях, которые начались, по сути, не здесь. Поэтому Марк, начиная свои Евангелия словами начала Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего, тоже пишет своего рода мидраш на книгу Бытия. Если принять во внимание, что слово Евангелие, оно используется в книге Марка впервые, если принять во внимание, что Евангелие от Марка, оно самое раннее, если исходить из такого предположения, то нам здесь следует, так сказать, приблизиться и рассмотреть само слово Евангелие. Обычно, традиционно, сегодня это слово переводится как «благая весть», «доброе известие». На иврите переводят как «бесура», хотя слово «бесура» может обозначать и плохое, и хорошее. Слово «бесура» связано с словом «басар», то есть превращение в сущее, осуществление чего-то. Слово «Евангелие» используется не только для сегодня, в общем-то, используется только для жизнеописания Иешуа, апокрифических и канонических. Даже хорошую новость уже перестала обозначать. Хотя изначально мы можем увидеть, что слово Слово это в греческом языке имело немного другое значение. В качестве примера можно привести Плутарха, который в жизнеописании Сертония говорит о том, что Сертоний, когда он получал доброе известие о победе кого-нибудь из своих полководцев, он никому не сообщал о приходе гонца, а выводил лань, украшенную венками, в знак добрых вестей, и приказывал радоваться и приносить жертвы богам, уверяя, что скоро все узнают о каком-то счастливом событии. Лань, украшенная венками в знак добрых вестей, которая выдавалась гонцу в награду, подарок за добрую весть, у Плутарха это и есть Евангелие. Запомним, это не только сама добрая весть, это еще и награда за добрую весть. А если мы посмотрим еще древнее, то у Диодора Сицилийского сами жертвы богам благодарность за добрую весть называется Евангелие. То есть Евангелие – это награда или жертва за добрую весть, за какие-то добрые события. И если мы попытаемся перевести это на язык еврейской терминологии, то это благодарственная жертва. Не только сама добрая весть. Запомним это пока. Далее Марк пишет Евангелие Иисуса Христа. Это три слова, которые можно понять двояко. Казалось бы, такой простой отрывок. И тем не менее, можно понять это как добрая весть, которую принес Иешуа. Или это добрая весть о Иешуа. Грамматически оба варианта верны. И опять же, возможно, Марк эту двойственность и подразумевает, когда он пишет так. Сам Иешуа, он и есть Евангелие. И Евангелие, оно о нем, о Иешуа. И Евангелие, оно он сам, который является избавлением для всего. В конце первого стиха в некоторых рукописях присутствует еще добавление Сына Божия, или точнее так скажем, в некоторых рукописях отсутствует добавление Сына Божия. Текстология, наука о подлинном, восстановлении подлинного текста Нового Завета склоняется к тому, что эти слова присутствуют в изначальном тексте Евангелия. То есть весь текст звучит как Евангелие, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Мы можем увидеть, если попытаться восстановить две вещи. Первое – это параллель с книгой Берешит. И второе – широкое значение слова Евангелие, то мы можем увидеть, что Марк говорит о том, что пришла весть, долгожданная весть о жертве Машеха Иешуа, Сына Божия, которая была заложена и существовала от начала. И таким образом Марк говорит о том, что началом, основанием сотворения мира была именно жертва Курбан Труда, жертва Иешуа. Мы видим в Мидрашах довольно часто встречается такое понимание, что Всевышний берет пепел для сотворения человека, берет его с жертвенника, говоря, вот я сотворю и жертвенника в надежде на то, что человек выстоит. Марк говорит о значимости и значении жертвы в истории человечества и о том, что текст Евангелия будет говорить о том, что осуществление этой жертвы осуществилось в Иешуа Машехе. Еще одна особенность, мы сейчас перепрыгнем через довольно большой фрагмент первой главы и поговорим о другом особенном, очень необычном описании, которое встречается только у Марка. Это описание испытания Иешуа. Если кого-то спросить сегодня, ну, как проходило Иешуа испытание, люди смотрят описание, которое встречается у Матфея или у Луки, о том, что Иешуа 40 дней был и постился в пустыне, на 40 дней взял кал, и тогда подступил к нему сатана и испытывал его. У Марка мы читаем совершенно другое описание. Немедленно после того, с 12 стиха, немедленно после того, Дух ведет его в пустыню, после того, это после крещения, Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. Это все, что Марк пишет о искушении Иешуа. Мы здесь видим первое. Марк не говорит ничего о посте, которым постился Иешуа. Марк ничего не говорит о том, что Иешуа все эти 40 дней ничего не ел. Марк говорит о том, что искушение было внутри этих 40 дней. Он говорит о том, что он был со зверями, и ангелы служили ему, ангелы служили ему. Эту фразу мы тоже встречаем у синоптиков, но у синоптиков это связано уже с концом испытания. Здесь речь идет о всем испытании. То есть описание Марка, оно совсем не похоже на то, что мы видим у Матфея и Луки. На что это похоже? Это похоже на то, как Мидраше, как еврейская традиция, видит Адама в Эдемском саду. Адам действительно находится со зверями, он не боится зверей, звери ему подчиняются, он дает им имена, он раскрывает их сущность. Ангелы прислуживают Адаму, есть даже мидраши, которые вопреки, скажем так, прямому пониманию Торы, говорят о том, что ангелы жарили Адаму шашлыки и наливали ему вино. Конечно, это все гипербола, но тем не менее ангелы в Эдемском саду прислуживали Адаму. И что делал сатана, соответственно, в Эдемском саду? Он Адама пытался искусить через Еву, или как мы видим, через Еву. Здесь есть как бы антипараллель тому, что происходит с Адамом, потому что Адам был действительно в раю, в саду. Здесь ситуация усугублена тем, что все происходит в пустыне. И тем не менее, параллель для читателя первого века, скорее всего, могла быть очевидной. Речь идет о том, что Иешуа прошел через соблазнение, через которое не прошел Адам. Теперь, соответственно, как быть с сопоставлением фактов? На самом деле Марк не пишет чего-то, что противоречило бы другим синоптикам или другим Евангелиям. Это не надо противопоставлять. Просто Марк строит художественную композицию так, чтобы расставить акценты, понятные для своего читателя. И он хочет показать, что это испытание сродни испытанию, которое проходил Адам. Вот такая вот параллель. Пройдя испытание Адама, Иешуа получил право формально называться как бы восстановленным Адамом, не только по сущности, но и как бы исполнив всякую правду, как он сам говорил. Правда, не в этом Евангелии. Еще одно место, которое хотелось бы остановиться в первой главе, место, которое не особенное для Евангелия от Марка, она встречается и у других евангелистов. Люди, которые удивляются тому, что Иешуа учил не как книжник и фарисей, а как человек, имеющий силу, как человек, наделенный полномочиями. С чем и как могли сравнивать Иешуа галилеяне? Галилеяне, собственно говоря, народ простой, они небольшие специалисты в риторике, они небольшие специалисты в преподавании Торы, но они сталкиваются с тем, с тонами, с тональностями разговоров римских сотников, римских солдат, римских царей, их наместников и, соответственно, с фарисеями. Иешуа говорит как человек, наделенный государственной, царственной властью. То есть говорит с большой внутренней силой, так, словно он сам в силе и в компетенции устанавливать закон. То, чего фарисеи себя все больше и больше лишали к тому периоду, когда Иешуа находился в Галилее. Последнее, наверное, место в первой главе, о котором хочется поговорить, это самый конец главы, начиная с 40 стиха, приходит к нему прокаженный и, умоляя его, падая перед ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись, в некоторых рукописях вместо слова «умилосердившись» стоит слово «разгневавшись». Разгневавшись, простер над ним руку, или умилосердившись, простер над ним руку, коснулся и сказал ему: «Хочу очистить». После этих слов, после проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моше во свидетельство им». То есть Иешуа сказал, что человек должен пойти к священнику, потому что по закону, по Торе, только священник может зафиксировать официально исцеление человека от проказы. После этого человек должен быть еще омыться в микве и принести жертву во свидетельство священникам об очищении. И, кроме того, Иешуа, естественно, заповедовал человеку ничего о себе не говорить. Здесь возникает ситуация трагическая и комическая в одном формате. Он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иешуа не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Прокаженный по своей нечистоте должен был находиться вне стана, должен был кричать: «Таме, таме, нечист я, нечист», предупреждать людей, чтобы к нему не приближались, и не мог ходить в город. И в результате этого исцеления Иешуа и прокаженный как бы поменялись местами. Теперь прокаженный может спокойно войти в город и идти и провозглашать, как он замечательно исцелился, и я уже даже не знаю, что он еще провозглашал. А Иешуа не мог явно войти в город. Кстати, это отдельный вопрос, почему? Ведь он и до этого исцелял страдающих, тогда не мог явно войти в город, потому что коснулся прокаженного, мы видим 41 стихи, и таким образом по закону вроде бы должен был оставаться нечистым до тех пор, пока не очистится тот. Иешуа как бы оказывается на месте прокаженного за городом вне стана, и это, ну, не просто история, И не просто ирония, это намек на в целом на судьбу Машеха, вот это нахождение вне стана. А исцеленный человек, он пошел вперед проповедовать и, в общем-то, ни о чем не жалеет. Мы знаем, что во время своего посланничества, в начале своего посланничества, и Моисей, когда он не поверил Всевышнему, когда стал говорить о том, что мне не поверят израильтяне, он пострадал от проказа. Всевышний сказал ему снуть руку, вынул руку, и рука оказалась поражена проказой. И комментаторы, опять-таки, традиция говорит, что это проказа за неверие в еврейский народ, проказа за злой язык. Вообще проказа, она напрямую связывается с традицией со злым языком, со злыми речами и так далее. И здесь мы видим, что человека, которого исцелил Иешуа, тоже не все в порядке с речью. Но для Марка здесь есть параллель между Иешуа и Моше. И еще одна параллель. Традиционно Машиах назван Мицура, прокаженный, раненый, которому исцелились. Дом Машиаха назван Бет Мицура и так далее, потому что он несет на себе проказу народа Израиля. Приводя пример этого исцеления, описывая его так, как он его описывает, Марк как бы показывает нам вот эту вот прокаженность Машиаха. Мы можем увидеть, что намеками и очень тезисно Марк касается того, что, по его мнению, его еврейский читатель должен был знать. Он это пишет менее раскрыто, менее пространно, чем это пишет Матфей, но тем не менее у Марка эти идеи, они во всем присутствуют. И в дальнейшем, когда мы будем разбирать те или иные фрагменты Евангелия от Марка, мы будем говорить именно о тех еврейских аспектах, о тех вещах, которые, по мнению Марка, и читатель и так поймет, но читатель и так не понимает. Мы таким образом закончили те фрагменты, которые хотели рассмотреть в первой главе. С вами был Александр Блент. Спасибо вам за то, что вы со мной провели эти 20 минут.